эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Киеве проходит конгресс российской и украинской интеллигенции, организованный Михаилом Ходорковским. Соединенные Штаты Америки грозят России новыми санкциями за вмешательство в дела Украины. Почта России повышением тарифов убивает институт подписки на периодические издания. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Киеве в эти дни проходит конгресс «Украина-Россия. Диалог». Этот конгресс организован экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. И в собрании участвует более 200 гостей, среди которых и журналисты «Радио Свобода». Цель конференции, которая проходит в разгар конфликта между странами, провести символическую акцию солидарности российской и украинской интеллигенции, обсудить, как можно противодействовать информационной войне и пропаганде, сопровождающей противостояние, а также придумать дорожную карту по выходу из кризиса. О том, какие мнения на этот счет звучат в эти дни в Киеве, рассказывает одна из участниц конгресса, журналист «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Что касается выступления Людмилы Улицкой на открытии от русского пен-центра, вот главный тезис ее выступления, что культурное пространство шире, нежели пространство политическое, что она не поддерживает агрессивную политику России в отношении Украины. Она сравнила вторжение в Крым с вторжением советских войск в Чехословакию в 1968 году и надеется, что здравый смысл, единственное средство в этой ситуации разрешения конфликта, в этой ситуации одержит верх. С украинской стороны выступила Юрий Луценко. Также приветственное слово зачитали от Юлии Тимошенко, которая находилась в тот момент на востоке Украины. Затем выступил Михаил Ходорковский.
За последний месяц самый задаваемый мне вопрос был, а зачем проводить нашу конференцию? Как это поможет Украине, которая сегодня оказалась, пожалуй, в самом сложном положении за всю историю своей государственной независимости? Как на это посмотрят наши сограждане в России? У меня на этот вопрос обычный ответ, который помогал мне 10 долгих лет. Делай, что должен, и будь, что будет. Мы собрались здесь по разным причинам. Но в первую очередь мы собрались здесь потому, что не согласны с политикой президента России Владимира Путина в отношении Украины. Мы собрались в том числе и потому, что хотим выразить солидарность с украинским народом, которому кремлевский режим пытается помешать самостоятельно строить свою жизнь. Украине тяжело, но я не верю, что народ, который прошел за последние 10 лет две революции и выставил на Майдане под пулями, готов смириться с потерей государственности. Мы собрались здесь еще и потому, что нас возмущает, как российская государственная пропаганда врет нашим собственным согражданам. Мы сможем поговорить на секциях о разных вопросах. Об аналогах плана Маршалла для Украины, про создание полноценного университета европейского образца на базе одного из ведущих вузов Украины, про культурный диалог и про честное информирование общества. А сейчас я хотел сказать немного не как соорганизатор данного форума, а просто как Михаил Ходорковский от себя лично. Самое печальное для нас, россиян, то, что президент Путин решает стратегические задачи России. Он опять теперь в Украине используют свои служебные возможности для того, чтобы отомстить за личную обиду. А обижено за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. Почему обижено? Потому что слишком уж очевидные параллели с тем, что сегодня у нас в России. В результате этих амбиций нашего президента надолго или навсегда заблокирована возможность для Москвы стать центром притяжения всего восточнославянского мира. Миллионы наших соотечественников за рубежом стали объектом недоброжелательности. Вот вы знаете, я долго искал аналогию. Это похоже на то, как если бы Соединенные Штаты Америки вместо того, чтобы создавать евроатлантический альянс, вели бы войска, например, в Канаду, чтобы диктовать, как строить отношения народу этой страны и для того, чтобы по пути оттяпать пару огородов. В 21 веке можно жить по правилам минувших столетий. Можно по-прежнему мыслить в категориях силового объема территории, а не в категориях улучшения качества жизни людей. Только в современном глобализирующемся мире это не просто смотрится странно и диковато, это проигрышное поведение. Мой личный опыт последних 10 лет приучил меня оперировать длинными временными периодами и помнить, что на смену темному всегда приходит светлое. Я горжусь своими согражданами, способными сохранить здравый рассудок, думать о будущем своей страны и готовых ради этого будущего пойти против мнения агрессивно послушного большинства.
Задача Конгресса, как ее сформулировал Михаил Ходорковский, это начать диалог и найти общие, продумать совместные действия, чтобы противостоять агрессивному послушному большинству. Что касается самих участников, то в Киев приехали такие политики, политологи, как Борис Немцов, Илья Пономарев, Станислав Белковский, Леонид Гозман, Александр Морозов, Дмитрий Орешкин, Марат Гельман и другие. Из российских правозащитников приехали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, Ян Рачинский и Александр Даниэль представляли правозащитное общество «Мемориал». Были и адвокаты, и юристы, такие как Вадим Клювгант и Елена Лукьянова. Видел я священника Глеба Якунина. И приехало очень много журналистов с российской стороны, таких как Сергей Пархоменко, Антон Носик, Галина Тимченко, Ирина Ясина, Тихон Дзетко, Екатерина Гордеева, Арина Бородина. Вот именно на секции по СМИ в первый же день Конгресса было видно, насколько напряжена атмосфера и насколько действительно существует много разногласий между Россией и Украиной. И несмотря на то, что в Украине участников Конгресса принимали очень тепло, вот я это видела собственными глазами, воздух вот на этой секции был просто наэлектризован. Много звучало обвинений в адрес российских журналистов в такой агрессивной пропаганде. Российские журналисты в долгу не оставались. Я была на секции «Права человека» и должна сказать, что правозащитники, в отличие от журналистов, очень быстро нашли общий язык друг с другом и прямо на секции скоординировали свои действия. И была сформирована коалиция по защите прав граждан, и особенно жителей Крыма, поскольку, вот как выступали на секции юристы Вадим Клювгант, ну и Лена Лукьянова, в Крыму сейчас происходит правовой коллапс. Суды не работают, банки не выдают деньги, гражданство у всех разное, и люди просто не понимают, где они находятся. И сейчас для правозащитников самая главная задача – это скоординировать свои действия, чтобы защитить их права.
Кристина, на ваш взгляд, как эти несколько десятков и сотни даже людей оценивают степень своего влияния на массовое сознание? Могут ли они тягаться с государственной пропагандой, о которой так много говорили журналисты? Ведь в России 80%, согласно даже самым независимым социологическим опросам, людей опрошенных поддерживают действия российских политиков, российской власти. Так вот, возвращаясь к основному вопросу, как участники Конгресса оценивают степень влияния думающих людей на общественное мнение?
Женя, оценивают здраво. Все понимают, что те, кто приехал на Конгресс, в меньшинстве, причем в подавляющем меньшинстве, но не теряют надежды все-таки достучаться и до российских сердец, и до украинских сердец, иначе бы просто они не приехали. И самое главное посол, что сейчас надо хотя бы начать диалог, хотя бы договориться друг с другом. Очень много звучало фразы, я ее слышала постоянно от многих участников Конгресса, посмотреть друг другу в глаза, послушать, что говорят друг другу люди, в чем они и обвиняют. Может быть, попытаться договориться и посмотреть дальше, что делать совместными усилиями. Но, конечно же, совершенно все понимают, что информационная война проиграна, но это не значит, что нужно останавливаться.
Кристина Горелик рассказала о том, что стало основными темами Конгресса «Украина-Россия-диалог». Кристина упомянула, что самые ожесточенные полемики развернулись среди участников секции по взаимодействию и отношениям средств массовой информации России и Украины. Журналист и правозащитник Григорий Пасько принимал участие в работе этой секции, нам удалось с ним пообщаться.
Сегодня началось с того, что, ребята, мы вчера действительно были колючие, горячие, журналисты, народ ершистый, да? Загвоздка вчера произошла из-за того, что были перепутаны два понятия – пропагандист и журналист. Я, как никто другой, это понимаю, потому что меня в военном училище, политическом факультете журналистики военной, учили на пропагандистов. Другое дело, что из меня не получился пропагандист, но я знаю, что нельзя путать эти два понятия, потому что юридически они разные. Пропагандист – это с точки зрения Женевской конвенции комбатант, значит, его можно брать, расстреливать, там, пытать и не впускать в страну как минимум. А журналист – это не комбатант. Нельзя ничего делать, его надо везде пускать, и он вообще человек как бы мирной профессии. Они перепутали эти две вещи, поэтому получился вчера такой острый, конфликтный, ершистый разговор. Сегодня этого не было ничего. Сегодня уже все поняли, что вчера погорячились, и приводили какие-то конкретные примеры взаимодействия друг с другом, которые уже есть, и которые могли бы быть и дальше развиваться. Я, к сожалению, не выступал публично, но в общении с украинскими коллегами привел пример, что фонд, которым я руковожу, фонд расследовательской журналистики, уже давно имеет общие контакты с украинскими журналистами, которые, в частности, создали Янукович Ликс сайт. Они приезжают к нам в Россию и выступают в рамках нашего фонда на семинарах. Сейчас мы проводим такую же школу и ряд лекций в Казани в мае. То есть мы уже работаем. Для нас уже никакая дорожная карта не нужна. То есть те, кто хочет работать, те ищут возможности. Те, кто не хочет, те ищут причины. Это давным-давно понятно. Но в целом мое впечатление, что в таком количестве так много интересных людей и журналистов, и писателей, и культурологов, и политологов, и экономистов, или журналистов, пишущих на экономические и политические темы. Это потрясающий опыт, это замечательная идея, и я думаю, что поскольку конфликт Россия-Украина не закончится в ближайшее время, а значит и формат диалога Украина-Россия, причем не только в рамках журналистских наших каких-то цеховых отношений, он должен продолжаться.
Работники средств массовой информации, часть из них работают как пропагандисты, часть же остаются журналистами. Но вот те, кто работает в качестве пропагандистов, работая в государственных СМИ, они имеют большую аудиторию, а те, кто остаются журналистами, так получилось, что в России, про Украину я не знаю, не буду говорить, имеют аудиторию гораздо меньшую. Что с этим поделать и как настоящим журналистам добраться до глаз, ушей и мозгов аудитории? Как вы думаете лично?
Об этом как раз сегодня речь зашла. Что можно сделать? Те, которые продвинутые на сайтах, на интернете, они говорят: ребята, у нас нет никаких ограничений по созданию новых сайтов, на новых площадках, на новых хостингах каких-то независимых от перекрытия и от отключения каналов. Да? Мы будем создавать эти сайты, мы будем давать контент туда, и все равно это будет охват, потому что аудитория, интернет-аудитория растет. Как бы этого хотел Путин, не хотел, назвал бы он вчера Яндекс проектом ЦРУ или не назвал. Независимо от этого, аудитория это растет. Значит, мы на этой площадке должны активизировать свою деятельность в противовес телеящику всем этим зомбированным российским каналам. Опыт телевидения, интернет-телевидения, он пока еще небольшой в России, но он возможен. Несмотря на то, что канал «Дождь» был перекрыт там на разных этих, он в интернете все равно вещает. И поэтому вот эти новые формы подачи контента до потребителя, вот сейчас над этим можно поработать, на этом сосредоточиться.
Тем не менее, надо признать, что российские законодатели пытаются, хоть и неуклюже, но взять под контроль в том числе и интернет. Это станет проблемой, угрозой в ближайшее время для журналистов? Как вы думаете?
Я думаю, для тех журналистов, которые не способны к восприятию анонимайзеров там и прочих вариантов обхода запретов, блокировки сайтов, это проблема. А для тех, кто хочет найти способы преодоления проблемы этой, не трудно. Жизнь подбрасывает нам задачи, но специалисты говорят в области IT-технологий, что эти задачи выполнимы.
Журналист Григорий Пасько из Киева о том, что стало основными темами семинара, конгресса, организованного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. А теперь, собственно, о том, что происходит сегодня на Восточной Украине. Около 11 часов утра в районе гражданского аэропорта Краматорска Донецкой области взорвался вертолет Ми-8. Информация о жертвах пока не поступала. Есть версии, что вертолет взорвался при обстреле. Сейчас на территорию аэродрома никого не пускают. Очевидцы сообщают о перестрелке в этом районе, в частности, о двух сильных взрывах, задымлении, а до этого звуках выстрелов. Об этом рассказал очевидец нашему корреспонденту в Славянске.
Что произошло? Я видел сообщение о том, что вертолет взорвался. Было слышно, только два больших сильных взрыва, а до этого стрелял. Причем стреляли не чем-то тяжелым, это не было просто калаш, это не калаш. Далеко от аэродрома, нарушился очень большой взрыв был. Два, ну, потом следующий следовал за ним. И сильные клубы дыма, белого дыма, белого, и потом черный дым нашел. В общем, очень сильно. Думали вначале, что это просто запалили шины, но по сообщению в группе «Коммотор» в Фейсбуке было сообщение от знакомого репортера о том, что взорвался вертолет.
То есть вы сами не видели, что это будет?
Нет, сам не видел, но я просто недалеко нахожусь, и очень сильные взрывы были.
Я понял. Скажите,
не просто взрывы, а там от чего-то, а что-то серьезное рвануло.
Скажите, пожалуйста, а реакция в городе, какие там, ну, движения есть, военных там или я не знаю?
Ну, пока никакого движения нет, не наблюдается. Просто там встретил очень много народа, потому что слышны были, ну, там, движения машин туда, но немного. А так в городе никакого движения нет, ни военных, ни людей. Люди выходили на улицу, смотрят, стоит и все.
То есть это вертолет, да, получается, по-вашему?
Да, да, скорее всего, вертолет, потому что очень большой один, потом еще один, скорее всего, баки взорвались.
Это освободительное движение или провокация, как
это сказать? Да, скорее всего, это освободительное движение Донбасса, начали штурмовать военная работа.
А он сегодня тоже находится под властью украинских?
Украинской армии, да, украинской армии. Поэтому их и штурмуют. Да, их реально штурмуют примерно через два дня. Пытается прорваться, наверное, до оружия. Поэтому неспокойная ситуация.
То есть сведений о том, что сейчас на аэродроме, у вас пока нет, я так понял, да?
Нет, пока нет. Вот есть просто информация от знакомых, от репортеров, которые я вам сейчас озвучил.
Очевидец рассказывал корреспонденту «Радио Свобода» о сегодняшних событиях, о стрельбе и взрывах в районе Краматорска Донецкой области. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Соединенные Штаты Америки готовы ввести против России новые санкции, если та не прекратит действия по дестабилизации юга и востока Украины. Об этом заявил в четверг государственный секретарь США Джон Керри. По его словам, Россия не сделала никаких шагов в направлении выполнения Женевского соглашения по деэскалации ситуации на Украине. Подробнее о выступлении государственного секретаря рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам Джона Керри, не должно быть никаких сомнений в том, что, несмотря на данные обещания в Женеве, Россия продолжает дестабилизировать обстановку на юге и востоке Украины. Наша разведка докладывает мне, что российские разведслужбы, ее военная разведка и спецназ играют активную роль в дестабилизации восточной Украины. С этой целью Россия использует военных, оружие и деньги. Она занимается планированием операций и координацией действий на Украине. Украинцы перехватили и провели огласки переговоры между российскими агентами и их сепаратистскими клиентами на Украине. Славянске, Донецке, Луганске были сфотографированы те же самые служащие российского спецназа, которые действовали от имени России в Чечне, Грузии и в Крыму. Некоторые из них хвастались по этому поводу на своих страницах на сайтах российских социальных сетей. Более того, мы видели, как сепаратисты на Украине носят и используют то же самое оружие и экипировку, которые используют российские войска специального назначения. Назвав начавшееся в четверг российские военные учения на границе с Украиной угрожающим шагом, Джон Керри сказал, что Россия рискует оказаться перед лицом новых и болезненных санкций. Я хочу четко заявить, если Россия продолжит действовать в том же направлении, это будет не просто серьезная ошибка, это будет дорогостоящая ошибка. Керри далее отметил, что ответ международного сообщества на выбор, который сделали российские лидеры, уже отрицательно сказывается на экономике России. Отток капитала из России в первом квартале 2014 года составил около 70 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Прогнозы темпов роста экономики России были пересмотрены, и согласно этим прогнозам, темпы роста замедлятся на 2 или 3%. И это при том, что в прошлом году рост национального валового продукта России был самым медленным с 2009 года. Тем временем Центральный банк России был вынужден истратить 20 миллиардов долларов, чтобы поддержать курс рубля, и таким образом ослабил буфер, защищающий Россию от внешних экономических потрясений. По словам Керри, если Россия не выполнит своих обещаний по деэскалации ситуации на Украине, а наоборот продолжит нагнетать обстановку, новые санкции со стороны международного сообщества приведут к еще более ощутимым последствиям для российской экономики. Окно для изменения курса закрывается. Президент Путин и Россия стоят перед выбором. Если Россия выбирает путь деэскалации, мы все это только будем приветствовать. Но если Россия этого не сделает, мир убедится, что потери России будут только расти. Джон Керри сказал также, что, пытаясь оправдать свои действия на Украине, российское руководство прибегает к возмутительным, как он выразился, пропагандистским приемам. Он, в частности, обратил внимание на замечание Владимира Путина о том, что интернет – это проект ЦРУ, созданный с целью контролировать весь мир, а также на заявление российских официальных лиц, которые назвали вооруженных до зубов и по-военному дисциплинированных людей, занимающих на Украине официальные здания, простыми активистами. Такого рода заявления, иначе как абсурдными, назвать нельзя, сказал Джон Керри.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко сознался в соучастии в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которое было совершено в 1998 году, и назвал второго соучастника преступления. Показания Глущенко стали известны со слов его адвоката, но эта информация не вызвала доверия у стороны потерпевших, прежде всего потому, что неизвестен мотив. Михаил Глущенко сейчас отбывает 8-летний срок за вымогательство. Тему продолжит петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Михаил Глущенко на допросе, проходившем 24 апреля, сделал признание, что он один из организаторов убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой 20 ноября 1998 года. Сенсационное заявление Глущенко стало известно благодаря его адвокату Александру Афанасьеву, по словам которого убийство Галины Старовойтовой можно считать раскрытым, поскольку его подзащитный подробно рассказал об организации и подготовке преступления и не только признался в соучастии, но и назвал имя второго организатора, которое пока не разглашается в интересах следствия. Известно только, что это имя раньше в деле об убийстве Старовойтовой не фигурировало. По мнению адвоката, показания Михаила Глущенко должны существенно скорректировать основную версию этого преступления, которая имеется у следствия. Несмотря на это, сестра Галины Старовойтовой, Ольга Старовойтова, не склонна слишком доверять показаниям Михаила Глущенко.
Последние месяцы всякие интервью дает только Александр Афанасьев. Это адвокат Михаила Ивановича Глущенко. Ну, естественно, ему надо показать, что он работает, и, видимо, он действительно работает. Однако я нахожусь в тесном контакте со следственной группой, и для меня никакой сенсации в ночных новостях не было. Михаил Иванович называл разных людей уже несколько раз. Кого он назвал в этот раз, можно только догадываться, но как подается информация от Афанасьева, все, поворот какой-то в деле, я этого не вижу. Опять это ложная какая-то сенсация. Понятно, что Глущенко хочет получить срок поменьше, если ему таковой присудят. Понятно, что они будут пытаться разными способами смягчить его наказание, это мне все понятно. Но мое мнение, что в истине заинтересованы все-таки потерпевшие, коих я и представляю. Пока что никакой особой сенсации я не вижу.
Сенсация все-таки есть, ведь Глущенко признался в соучастии в организации преступления, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков. Тем не менее, и он не склонен переоценивать показания Михаила Глущенко, которого лично знает на протяжении многих лет как бывший оперативник.
Я лично его задерживал и потом внимательно смотрел за этим шоу. Не было ни разу в истории его бои столкновений, либо бесед с любыми правоохранителями, пусть это будет уголовный розыск, как я, или ФСБ, когда он вел себя адекватно. Ни разу не было беседы, разговора. Это всегда была либо игра, либо бред. по первой своей судимости он у нас сумасшедший в Алма-Ате. Он признан невменяемым. По второй судимости в 91-92 годах он написал лично, и у меня есть эти заявления о том, что он завербованный турецкой разведкой шпион и должен взорвать тракторный завод на Украине. Это все официальные документы, это не мои измышления. Потом, когда его уже взяли в рамках вымогательства Шевченко и крутили по Старовойтово, он выдавал сентенции о том, как тамбовская мафия получала с него деньги и что он потерпевший. Когда началась история Старовойтова, так сказать, с ним, он выдавал все, что угодно. На протяжении многих лет без улыбки с ним не встречаются. Он говорит: «Михаил Иванович, ну на этот раз, что у вас?» Как сказал мой товарищ оперативник на очередном допросе: «Михаил Иванович, тебя не записывают, тебе снимать надо».
По мнению Евгения Вашенкова, следствию предстоит сложнейшая игра в бисер. Скрупулезно сопоставляя все факты, которые имеются в деле, надо будет постараться отделить из всего того, что наговорил Глущенко, 10% правды. Интересно, что еще 15 апреля в СМИ появилась информация о том, что Михаил Глущенко хочет заключить соглашение со следствием с тем, чтобы в дальнейшем снизить себе срок. Тогда же писали о том, что он собирается назвать в качестве своего сообщника известного авторитетного предпринимателя Барсукова Кумарина.
Ну, конечно, ну а кто же? Миша же знает, как устроены страсти Следственного комитета и как устроено медиамнение. Вот он будет называть, я знаю, одного красноярского гангстера. Ну что это такое? Ну, конечно, Кумарин. Я бы на его месте назвал бы Жириновского. Ну, делать новости, так делать, правильно?
Но пока, тем не менее, никакое имя вслух не названо, и интрига сохраняется. Сохраняется и главная загадка. Если к убийству Галины Старовойтовой действительно причастен Михаил Глущенко, то зачем ему это понадобилось? И кто является не просто организатором, а заказчиком преступления? Об этом речь пока вообще не идет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в третий раз состоится акция в поддержку чтения под названием «Библия-ночь». В этом году она охватит 80 регионов России, Белоруссии и Украины. Всего книгочеев ждут в позднее время на 1200 площадках. Помимо библиотек, «Библия-ночь» проводят книжные магазины, культурные центры и издательства. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
«Библия-ночь», несомненно, идет по следам акции «Ночь в музее». Стоит сделать место культурного досуга хоть чуть-чуть необычным, да хотя бы просто раз в году принимать посетителей допоздна, не говоря уж о специальных программах, как люди устремляются в музеи и библиотеки. С каждым годом обе акции становятся все более востребованными. Уже второй год в «Библия-ночи» участвует Украина, в связи с чем обратимся к куратору проекта, сотруднику Московской библиотеки-читальни имени Тургенева Александре Вахрушевой с таким вопросом. С Крымом, я понимаю, что как-то попроще. А другие территории Украины, понятно же, что у России сейчас непростые отношения с этой страной, не отказываются с вами сотрудничать?
«Библия-ночь» изначально и проектировалась, и проводилась исключительно из тех участников, кто хочет сам к ней присоединиться, из такого самостоятельного волеизъявления. Мы смотрим просто за регистрацией на сайте и отмечаем, какие регионы, страны присоединяются. И когда мы говорим про Украину, то и в прошлом году, и в этом году это были библиотеки Донецкой области в основном. Вот туда дальше к нам еще никто не присоединялся, но, возможно, присоединятся в следующем году. Здесь нет некого такого ресурса административного, чтобы вот обязательно все взяли, построились и присоединились. Кстати, надо отметить, что впервые в этом году у нас регистрируются инициативные группы граждан. У нас уже как минимум 3 инициативные группы, когда жители городов разных, кстати, не только в Москве, придумывают какую-то свою книжную историю, события и приходят с этим событием в библиотеку, и библиотека их включает в программу. Они регистрируются на сайте именно инициативной группы граждан.
Из каких городов такие группы?
Из того, что мы успели сейчас посмотреть, а хотя на самом деле еще регистрация продолжается у нас до последнего, это жители Северо-Западного административного округа Москвы. Потом у нас была группа школьников, правда, московских, и Волгоград. и Дубна. Там очень интересная программа в ядерном центре, библиотека ядерного центра. Вот они 3 года участвуют, у них каждый раз очень необычные программы, и они очень настроены на то, чтобы жители самой Дубны приходили в библиотеку и предлагали какие-то свои тоже истории. Они очень к этому чутко относятся.
Александра, вот вы из тех людей, кто придумал этот проект «Библионочь» изначально, и поэтому можно сравнить первый год, второй, нынче третий. Угу. Что меняется?
Меняется количество участников в лучшую сторону, они все время увеличиваются. Меняется отношение, как я уже упомянула, вот появляются вот инициативные группы граждан. Но действительно очень любопытно вот за этим наблюдать, когда люди мало того, что узнают про библиотеку, начинают в нее ходить, включают ее в свой некий ежедневный график, а потом они уже ее воспринимают как иное общественное пространство, куда они могут прийти и предложить свою историю. И количество регионов, которые подключаются, то есть у нас в этом году уже 80 регионов, и спецпроекты, которые добавляются, и электронные библиотеки, которые в этом году впервые принимают участие в акции. Мы таким образом стираем вот эту границу между чтением бумажной и электронной книги, потому что, ну, по большому счету, здесь скорее речь идет просто о чтении. Меняется формат чтения, но главное, сама книга остается.
Я могу себе представить, что такое библионочь, ну, в такой традиционной библиотеке, да, где есть здание, где есть стеллажи. Да. С книгами и так далее. То есть люди приходят в более позднее время.
Да, внеурочное.
Внеурочное. Там проходят всякие интересные события, связанные с книгами. Но вот электронные библиотеки как участвуют в этом проекте?
Электронные библиотеки открывают бесплатный доступ. На сайте Библионочи можно будет воспользоваться входом в их электронные хранилища, где просто будут представлены для бесплатного чтения огромное количество книг. Букмей там более 250 тысяч томов имеет. И, возможно, успеет Литрес, но я не уверена, что они будут на сайте. Они, скорее, через библиотеки реальные, да, настоящие, будут предоставлять бесплатные аудиокниги. То есть там 11 аудиокниг, посвященных теме перевода времени, и тема акции этого года — перевод времени, такая очень широкая тема, это не только перевод времени как часов, но это еще и путешествие в пространстве, и мы разрываем пространство через книгу, через чтение.
А ваша Тургеневская библиотека до какого часа будет принимать посетителей?
Самая интересная программа, ну, хотя, что у нас может самое интересное? У нас все интересно, вот прямо с 5 часов и до последнего гостя. Последний в программе у нас открытый кинолекторий, посвященный лучшим телесериалам Великобритании. То есть мы смотрим английское кино с лекторами, обсуждаем, дискутируем. И я думаю, что раньше 2 часов ночи мы не закончим.
Сообщает Александра Вахрушева, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня исполняется 40 лет со дня демократической революции в Португалии, символом которой стала красная гвоздика в стволе автомата. Восстание молодых армейских офицеров против анахроничного диктаторского режима положило начало непростому переходу Португалии к современной парламентской демократии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
В Португалии с момента военного переворота 28 мая 1926 года и вплоть до революции Гвоздик существовало так называемое «новое государство». Речь идет о самоназвании, поскольку в других странах португальский режим называли фашистской диктатурой. Правящей и единственной партией являлся Национальный союз. Забастовка каралась заключением в концентрационный лагерь на принадлежащих в то время Португалии островах Зеленого мыса. Офицерам и другим госслужащим были запрещены гражданские браки, они были обязаны венчаться в храме. Действовала жесткая цензура, даже президент США Джон Кеннеди был в списке запрещенных авторов. Страна жила под контролем политической полиции ПИДЕ. Она преследовала и наказывала лишением свободы любую оппозиционную деятельность, вспоминает лиссабонский журналист Жозе Венту.
Режим, который у нас существовал, не позволял проявлять какое-либо инакомыслие. Чуть что тебя арестовывали и отправляли в тюрьму. Мы жили в атмосфере страха, всеобщей слежки и доносительства. Неудивительно, что многие, 1,5 миллиона из 9 миллионов португальцев, не желали оставаться в подобной атмосфере. Они бежали из страны в поисках свободы и лучшей жизни.
Полувековая диктатура к началу 1970-х годов завела страну в политический и экономический тупик. Отстала экономика и общественная система, разорительная колониальная война в Африке против повстанческих движений в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее вызывали в португальском обществе, особенно среди военных, нарастающее недовольство. События 25 апреля 1974 года в Лиссабоне, когда армия вывела на улицы танки, положили конец диктаторскому режиму. Военные, возглавляемые так называемым «движением капитанов», сместили главу государства и правительства, ликвидировали политическую полицию, были декларированы все гражданские свободы, отменена цензура и разрешена деятельность политических объединений. В состав первого временного правительства вошли представители легализованных партий, включая коммунистическую. Через некоторое время были проведены свободные выборы и разработана демократическая конституция. Жозе Венту.
События 25 апреля, безусловно, были встречены нашим народом с огромным энтузиазмом. Страну охватила подлинная эйфория. Люди искренне радовались падению ненавистного режима. Движение вооруженных сил совместно с демократической общественностью обеспечили ликвидацию зловещих тоталитарных структур. У нас появился парламент, состоящий из депутатов, членов вышедших из подполья политических партий.
Однако первые годы после победы революции «Гвоздик» оказались непростыми. Внутренняя и внешняя политика страны двигалась то влево, то вправо, особенно в экономике. Власть то национализировала промышленность и банки, передавала кооперативам земли помещиков, то возвращала все это частично или полностью прежним хозяевам. Политическая жизнь, отмеченная частой сменой правительств, развивалась на фоне удручающего экономического положения. Поток беженцев из бывших африканских колоний, которые получили независимость в 1975 году, вызывал дополнительные трудности. Тем не менее, к концу 70-х годов ситуация в стране стабилизировалась, и Португалия твердо встала на путь демократического развития. Стабильность позволила ей завоевать доверие европейских партнеров и, соответственно, кредиты для преодоления экономических невзгод. В 1986 году страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза, что способствовало дальнейшей стабилизации ее политической и экономической жизни. Журналист Венту.
После 25 апреля все стали жить лучше, и бедные, и богатые. Все ощутили на себе эффект нового времени свободы. Появилось больше возможностей для работы, для предпринимательской деятельности. Повысилось благосостояние народа. В последние годы в стране велось огромное строительство.
Однако наследие тоталитаризма все же дало о себе знать через много лет после революции. Именно это наследие, как считают эксперты, и послужило причиной того, что мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в 2008 году, в Португалии сказался особо тяжело. Ведь у страны по традиции был слишком раздутый бюрократический аппарат, сохранялся неэффективный госсектор в экономике, осуществлялись крупные и не всегда оправданные строительные проекты. Все это поставило Португалию в 2011 году на грань банкротства. Жозе Венту.
У нас трудные времена, очень непростые. Народ приуныл, смотрит в будущее без особого оптимизма, поскольку дела идут скверно. Все как бы омрачилось из-за кризиса.
Чтобы преодолеть кризис, Португалия получила помощь от Евросоюза. Одновременно ей пришлось пойти на весьма непопулярные среди населения меры, к примеру, заморозить заработную плату госслужащих, отменить премиальные, поднять налоги, снизить ассигнование на социальные нужды и так далее. Экстренные меры экономии, которые вызвали уличные протесты, все же привели в последние полгода к положительным результатам. Это констатировали и международные рейтинговые агентства. Они улучшили прогноз для португальской экономики, заявив, что она идет на поправку.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Далее в программе 26 апреля во многих городах России по инициативе федеральных и местных властей пройдет всеобщий экологический субботник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Время свободы». 26 апреля во многих городах России пройдет всеобщий экологический субботник. По словам организаторов, речь идет об уборке бытового мусора, что должно улучшить экологическую обстановку в стране. Однако некоторые независимые российские активисты относятся к этому мероприятию скептически. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
С тезисом, что уборка мусора – мероприятие, полезное во всех смыслах, согласны все. Но профессионалы говорят, что современный мир диктует новые подходы не просто к уборке, но и к утилизации мусора. Координатор проекта токсической программы «Гринпис Россия» Рашид Алимов говорит, что экологи предлагают московскому правительству включить вопрос о сортировке и переработке бытового мусора в экологическую стратегию Москвы.
Это, конечно, повод задуматься о загрязнении, которое мы устраиваем, о тех условиях, в которых мы живем. Безусловно, убирать мусор надо, никто с этим спорить не будет. Но важно понимать, что мусор не только выбрасывают там, где его не должно быть, но, в принципе, мусора не должно образовываться, он должен перерабатываться. И только таким образом можно решить проблему отходов. Поэтому, на наш взгляд, важно не только убирать мусор с глаз долой, чтобы его не было видно, а очень важно следить за тем, чтобы мусор отправлялся на переработку. А для этого в городах России, безусловно, нужно внедрять раздельный сбор отходов самими людьми, потому что в противном случае смешанный мусор, из него гораздо сложнее извлечь полезные фракции, и гораздо сложнее все это переработать. Эффективность этого процесса достаточно низка. Greenpeace предлагает, например, правительству Москвы включить в экологическую стратегию города план перехода к нулю отходов, то есть к тому, чтобы все отходы направлялись в переработку или вторичное использование как вторичные ресурсы, как вторсырье. Мы предлагаем московскому правительству включить эту идею нуля отходов в экологическую стратегию Москвы до 2030 года. На наш взгляд, это вполне возможно, учитывая средства и ресурсы, которыми располагает Москва.
Ожидать какого-то серьезного экономического эффекта от экологического субботника не стоит, считает руководитель Ассоциации московских мусорщиков Лазарь Шубов. Но в целом, по его мнению, мероприятие это весьма полезное.
Есть профессиональные службы, которые этим занимаются, регулярно вывозят, за этим следят. А поскольку сейчас весна, ну а после весны, вы сами знаете, нападло много веток, много листьев, много... Действительно скопилось такого мусора, твердых бытовых отходов, которые кто-то зимой под снег там выбросил. Да, это полезно вывести, это пользу приносит. Но что касается твердых бытовых отходов, ну вот городской мусор, то, что говорят, только это неправильно говорят, конечно, здесь пользы никакой нет, это очень мало удастся собрать. Ну и, конечно, неаккуратные люди бросали что-то под снег, это тоже увезется.
Уборка бытового мусора без его сортировки и возможностей дальнейшей переработки бессмысленно, считает представитель Greenpeace Россия Рашид Алимов.
Если какие-то уборки проводятся, то нужно стремиться к тому, чтобы уборка мусора, она сопровождалась также сортировкой собранных отходов, иначе экологический смысл этой акции несоизмеримо значительно ниже. Безусловно, работа людей имеет смысл, важно и то, что люди делают, и важно то, что, делая такую работу, люди фактически самоорганизуются и начинают осознавать себя как движение, выступающее за более ответственное отношение к окружающей среде, поэтому, на наш взгляд, все это имеет смысл.
В российских городах в последние годы появились раздельные контейнеры для бытового мусора. Но, по мнению специалистов, чистое копирование опыта развитых стран в России выглядит достаточно странно. По словам доктора технических наук Лазаря Шубова, контейнеры проблему не решают, поскольку это лишь звено большой цепи, и для того, чтобы система работала, она должна быть хорошо продумана и отлажена.
Вы понимаете, так как делается в Москве, это вот полной безграмотности все делается. Это ничего не дает, потому что установка контейнеров для селективного сбора – это всего лишь одно небольшое звено в общей цепи селективного сбора, а все остальное не решается. С населением никто не работает, ему не объясняют, зачем, что это нужно. Сортировочные комплексы никто не строит, потому что все, что соберут, это должно идти на сортировочный комплекс, на доводку, на подготовку к переработке. Мало работают над развитием технопарка для переработки вот собранного вторсырья. Один элемент какой-то вот поставили, и причем совершенно не так, как это нужно. Поэтому никакой пользы это не даст, это я вам официально говорю. Наблюдают уже 15 лет за этим, за 15 лет ничего не меняется. Селективный сбор – это отмывание денег, то, что делают. Это угробленные деньги на поставленные контейнеры.
Организаторы Всероссийского экологического субботника намерены его сделать широким и массовым мероприятием. А итоги апрельской уборки они подведут 5 июня в День эколога. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. 27 апреля в воскресенье в Ватикане состоится действительно беспрецедентное в новейшей истории Римско-католической церкви событие – причисление к лику святых сразу двух великих почивших понтификов – Иоанна Павла II и Иоанна XXIII. О значении этой канонизации, ее подготовки и об особенностях жизненного пути двух знаменитых пап римских мой коллега Александр Гостев побеседовал с живущим в Риме журналистом, входящим в так называемый «папский пул», знатоком политики и истории Ватикана Алексеем Букаловым.
Для того, чтобы быть причисленным к лику святых, человек при жизни или память о нем после его смерти должны или должна сотворить чудеса. То есть речь идет не просто о заслугах, какими бы колоссальными даже перед всем человечеством они бы ни были.
Мир находится накануне, может быть, самого важного в 21 веке события в жизни Римской католической церкви, совместная канонизация двух римских понтификов. Событие само по себе из ряда вон выходящее. Требуется соблюдение определенных условий, которые в данном случае были запротоколированы. Наличие двух, по крайней мере, чудес, зафиксированных и засвидетельствованных, которые не имеют такого общего, в частности, медицинского объяснения. У Иоанна 23-го и Иоанна Павла II такие чудеса числятся. Для Иоанна Павла II этим чудом оказалось необычайное исцеление монахини французской в Лурде, в знаменитой французской святыне, от болезни Паркинсона, той самой болезни, которой страдал и сам Иоанн Павел II. Я нарочно подчеркиваю чудо, которое признано за папой Войтылой, потому что его канонизация не имеет прецедентов в истории Римской католической церкви по скорости, по тому короткому периоду, который прошел после смерти понтифика. Сразу же на площади Святого Петра после объявления о смерти Иоанна Павла II появились плакаты «Санто Субито», «Святой сейчас же». Теперь 27 апреля этот завет выполняется.
Ну вот одно чудо вы назвали, а нужно же и второе чудо. Насколько я помню, это исцеление какой-то женщины в Коста-Рике, которое тоже произошло от молитв по уже почившему Иоанну Павлу II. А что касается чудес, которые сотворил Иоанн 23, о чем там идет речь?
В обоих случаях, и то же самое относится к Иоанну 23, речь идет именно о молитвах за его упокой и обращенных к нему молитвах с просьбами об исцелении. Это тоже одно из условий, которое включено было папой Павлом VI в так называемую апостольскую конституцию, которая некоторым образом усовершенствовала систему беатификации, это провозглашение блаженным и канонизации. Таких чудес было собрано гораздо больше, около 20, но выбраны были именно 2.
Как именно проходили процессы беатификации и канонизации двух пап, и что именно произойдет в воскресенье 27 апреля?
Беатификация папы Иоанна Павла II прошла в кратчайшие сроки. Беатификация – это событие в некотором роде местного значения, когда подвижник христианский возводится на алтарь, но он упоминается у себя на родине. Беатификация Иоанна 23-го была введена уже Иоанном Павлом II, который считал его одним из своих учителей. И эта беатификация запомнилась историкам, потому что для того, чтобы перенести тело нового блаженного из подземной крипты собора Святого Петра, где хоронят римских понтификов, в алтарную часть требуется провести определенную церемонию. Это церемония опознания тела покойного. Эта церемония проходит очень официально, торжественно, в присутствии санитарного врача ватиканского и настоятеля собора, и многих священнослужителей, офицеров швейцарской гвардии, скрывается саркофаг. И вот когда открыли кипарисовую крышку гроба, то увидели, что Иоанн 23, а прошло уже несколько десятков лет, Иоанн 23 абсолютно нетленный, спит с улыбкой на подушке. Все бросились на колени, святой, святой, и его тело на следующий день было выставлено перед собором Святого Петра, чтобы верующие убедились в этом. Он до сих пор сейчас покоится в стеклянном гробу в соборе Святого Петра. Папа Франциск сказал, что он решил провести совместную канонизацию, чтобы подчеркнуть значение двух своих великих предшественников. Это действительно с его стороны очень серьезная такая акция, в том числе и идейная. 27 апреля состоится торжественная литургия, месса по возведению в ранг святых двух римских понтификов. Ожидается огромное число народа, это будет колоссальное мультимедийное в том числе событие, потому что месса будет транслироваться по всему миру и даже в 3D. Уже сейчас ожидается около 5 миллионов паломников со всего мира, но прежде всего из Польши. Они будут проводить ночную молитву всенощную накануне на огромном пространстве римского большого цирка, это ипподром в центре, а затем весь Рим будет внимать молитве, которую папа Франциск прочтет по случаю канонизации.
Помимо признанных конгрегаций по канонизации святых чудес, что сделали для римско-католической церкви, для всего христианства Иоанн Павел II и Иоанн 23?
Иоанн Павел II прославился как один из самых медийных церковных лидеров. Он обрел колоссальную популярность, объехав 120 с лишним стран. Папа, который был потрясающий коммуникатор, он замечательно общался. Одно из огромных свершений в его жизни было нарушение постулата о непогрешимости папы римского и римско-католической церкви. Папа впервые попросил прощения за грехи римской церкви, за способствование работорговли, за участие в преследований инакомыслящих, за костры инквизиции, за умолчание Холокоста. Все исторические грехи Римско-католической церкви, для того, чтобы признать которые, требовалось огромное мужество. Накануне этой канонизации состоялась премьера мюзикла в театре Бранкаччо, музыкальное такое из двух действий, шоу, посвященное жизненному пути Иоанна Павла II. Что касается Иоанна 23-го, который пошел в историю как добрый или красный папа, добрый в силу своей благотворительности и своего характера, а красный, потому что он повернулся в сторону коммунистической доктрины. Это не значит, что он ее признал, но во всяком случае он первый встретился с советскими представителями. Знаменитая аудиенция 1963 года, которую папа Иоанн 23 дал зятю Хрущева Алексею Ивановичу Аджубею, тогдашнему главному редактору газеты «Известия», и дочери Хрущева ради. Эта аудиенция, она делала много шума. Он был великим реформатором, и он созвал Второй Ватиканский собор, который постановил реформу церкви, модернизацию ее. Последующая политика римских пап отошла в значительной степени от этой линии Иоанна 23-го. И то, что папа Франциск сейчас соединяет эти две фигуры, символически свидетельствует о его намерениях продолжать реформирование.
Римский журналист-ватиканолог Алексей Букалов о предстоящей канонизации Иоанна Павла II и Иоанна 23-го. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.